Здравствуйте, дорогие друзья, и в этом часе всех приветствуем. Вот предлагаем начать с детей.
С детей, которые... свернувших не туда.
Отдел Следственного комитета по городу Елец Липецкой области возбудил дело в отношении 17-летнего подростка. Его подозревают в осквернении вечного огня. Как утверждает следствие, подросток с четырьмя детьми от 7 до 9 лет водил хоровод вокруг вечного огня, жег венки, бросал огонь в окурки и справлял нужду. Подростка задержали по делу о вандализме, и, к сожалению, периодически в нашей стране такие новости появляются. Вот в сентябре три девочки осквернили вечный огонь в Кирове ради роликов ТикТок. В августе в Оренбурге пламенном мемориале Победы потушили трое подростков. В мае в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку по факту осквернения вечного огня, которые залили жидкостью два подростка. Что не так с воспитанием молодого поколения и вообще с пониманием у подростков?
Прям у целого поколения? Я понимаю, что ты перечислила несколько новостей во многих регионах России, но если суммировать подростков из каждой из них и получить единое число, там получится меньше 10. Вот, я думаю, 10
просто, знаешь,
подростков.
А
не
меня
являются...
даже уже эти 10 настораживают, потому что если лет, ну сколько взять, 30-40 назад.
Когда не было ни тебя, ни меня.
Да. Такого вообще невозможно представить, потому что война была ближе гораздо к этим детям.
Хорошо, 30 лет назад не было ни тебя, ни меня, ни соцсетей, ни камер наблюдения, которые были у вечного огня. И мне все-таки кажется, что 10 детей, какими бы вопиющими, кощунственными поступки их ни были, все-таки не являются лицом целого поколения их сверстников.
Ну хорошо, представители молодого поколения... которые, конечно, сейчас не то чтобы выделяют, а они шокируют действительно такие новости, а уж старшее поколение это точно. 8-925-222-99-92, вы в любой момент можете присоединиться к разговору, мы напоминаем, WhatsApp и Viber работает. А прямо сейчас эту тему и другие тоже мы обсудим с постоянным экспертом нашей программы, с клиническим психологом Марией Киселевой. Она уже на связи с нами. Здравствуйте, Мария.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вот сразу же вопрос от нашего слушателя Василия. У меня, пишет Василий, вопрос. Почему так происходит? Каковы причины?
Действительно ужасное действие, неуважение к памяти, неуважение к истории, которую подростки проявляют. Но мы понимаем, что это тот возраст, который как раз для расшатывания границ очень... так сказать, уязвим. И с одной стороны, с другой стороны, еще нет четких представлений, что такое хорошо и что такое плохо, как это ни странно. И именно в подростковом возрасте понятие о добре и зле, и как добро может победить зло, или наоборот, формируется. И получается, что наши антигерои как раз находятся в таком состоянии, когда они пытаются прощупывать дозволенное, пытаются свергать власть родителей, власть общества, чтобы, опять же, почувствовать, насколько они сильные или слабые. И это с одной стороны, да? А с другой стороны, ну, это в виде протеста может такого быть объяснено. А с другой стороны, может быть, действительно не хватает понимания, насколько это свято для окружающих, для всех нас, ну, по той причине, что действительно много информационного шума, который также обесценивает подвиг там нашего народа и наших героев. И подросткам может действительно не хватать, ну, не то что даже фактического знания, а фактического чувства, что это очень важно. Мы понимаем, что сейчас такое в интернете можно найти абсолютно диаметрально противоположные высказывания, вплоть до вот даже о таких вещах, казалось бы, необсуждаемых. И вполне возможно, что вот данные подростки как раз поддались на такие вот расшатывания. Я соглашусь с вами, Юрий, что, конечно, к счастью, таких случаев немного. Вот таких вот прям вопиющих совсем. Но то, что часто подростки пытаются, повторюсь, вот эти границы проверять, расширять, а что будет, если мы, по-моему, с вами же обсуждали, когда там подросток толкнул полицейского, да, например, абсолютно необъяснимо, да, и это вот из серии «А что будет, если?» Меня накажут, или это сойдет с рук, да, стану я от этого сильнее или слабее. Конечно, со стороны взрослых это выглядит абсолютно глупо, неприемлемо и непонятно. Но если, как сказать, погрузиться в психику такого подрастающего молодого человека, Окажется, что там очень много такого хаоса и такой неупорядоченности. И что в какой-то момент может двинуть этим подросткам к действию, не всегда очевидно и понятно, если вот не знать до этого подростка, не следить за ним.
Мария, а насколько влияет на подростков место, в котором они растут? Просто если загуглить город Елец Липецкой области, то можно увидеть, что большая часть заголовков связана с тем, что содержит слова вроде «силовики», «бандиты», «криминал», «наркоторговцы». Некоторое время назад на «России-24» даже выходил сюжет с названием «Почему Елец застрял в 90-х», посвященный вот как раз вот тем вещам, о которых я сказал. Насколько это влияет на 17-летнего парня?
Ну, конечно, среда оказывает формирующее воздействие в том числе. И человек, мы уже сами, наверное, по себе знаем, проживающий, не знаю, в чистоте, когда вокруг не плюнуть, да, ни окурок не кинуть, потому что чисто, то есть, точнее, наоборот, если вокруг чисто и, в общем-то, не предполагается какого-то такого осквернения, то, в общем-то, даже, ну, часто и в голову не придет, потому что страшно, потому что есть ощущение, что эти правила всеми соблюдаются, и если ты нарушишь, ты будешь против всех. Да, то есть большинство будет против тебя. Если же действительно обстановка способствует, что вокруг тебя все нарушают правила, то, в общем-то, легче тоже эти правила нарушить. Да, наша известная статистика, что про насилие в семье, да, когда мы, респонденты, уверены, что насилие происходит в большинстве семей, то, в общем-то, своей семье допустить насилие значительно проще, потому что, ну, ты уже как все. Поэтому, действительно, если там обстановка такая с размытыми правилами, мы понимаем, что любой там бандитизм там, или наркотики – это тоже вот такое расширение границ дозволенного. То, конечно, у подростка тоже может быть соблазн, а почему тогда это нельзя, если вот это все можно? А что здесь такого? Конечно, не от большого ума, да, не от хорошего воспитания все это происходит, но из-за того, что еще вот есть, повторюсь, такие подростковые особенности психологические, подросткам легче попасть вот в эти ловушки.
Если сейчас всех этих подростков из разных городов накажут, ну, там у кого-то беседы с полицией, кому-то выговор, кому-то статья за вандализм. Вот понимание придет, интересно, через правоохранительные органы, которые могут объяснить, чем это будет грозить в дальнейшем. Просто у нас тут некоторые слушатели предлагают, ну, как мер наказания, 10 документалок с Великой Отечественной войны. И причем документалки такие, знаете, 18+. Вот я думаю, для психики не травмирующее это воспитание будет.
Думаю, двоякая история должна быть. Если уже так этот подросток воспитан, что... То есть мы должны определить причину. Действительно, это ли недостаток знаний, да, каких-то фактически, то есть такое отсутствие информированности, да, или какой-то запутанная информированность этого подростка, то, безусловно, правильным будет показать страдания людей и объяснение того подвига, который наш народ совершил, и, в общем-то, невозможности это оспаривать, обижать этих людей, да, издеваться над этим, то почему бы и нет? Уже я не говорю, что там прям нужно какие-то, как вы говорите, 18+, но фильмы, показывающие, насколько все это было сложно, да, в том числе и документальные, в том числе и посещение музеев, я думаю, что поможет, потому что, повторюсь, часто, но если в семье это, например, не обсуждается, в школе, ну, навязывается, да, как-то, может быть, фактично, но не душевно, да, то вполне возможно, что нет такого понимания. Но часто бывает это вопрос другой, человек все знает, понимает, тем не менее, вот, повторюсь, не, при этом не испытывает какой-то душевной, ну, сопричастности, ну, по достаточно сложным причинам, да, ну, нет у него такого чувства привязанности как к своим близким, так, соответственно, и к родине, это не, никак не будет воспитываться, тогда, к сожалению, только страх наказания таких людей сможет удерживать от таких поступков. Поэтому, наверное, нужно совмещать, да, вот такую воспитательную историю. Ну и следить, естественно, к сожалению, все мы ошибаемся. Иногда достаточно, может быть, Ну так, крупно ошибаемся. То есть я бы не стала ставить крест, да, на ошибившемся подростке. В общем-то, действительно надо разбираться, что произошло с его мотивами. Если он просто не может объяснить, ну вот такое импульсивное какое-то, да, вот. Не то, что там он в какой-то, ну, во-первых, нужно выяснить, может быть, он в какой-то там и группировке состоит. Повторюсь, интернет сейчас предполагает совершенно разные наклонения, да, наших подростков в неправильные стороны. Да, то есть надо изучать, да, откуда вообще возник. Но он же еще привлек малышей, там, я так понимаю, более
да.
таких незрелых
От 7 до 9
ребят.
Лет там были еще дети.
Вот, поэтому там вообще неизвестно, может быть, действительно у ребенка какие-то психиатрические отклонения, и он не имеет возможности понимать все происходящее. Поэтому надо разбираться в этом случае конкретно.
Вот
уже с этим человеком.
Часть наших слушателей предлагает вообще не миндальничать. Вот с такими подростками наказывать их сразу по статьям Уголовного кодекса, а не водить их в музеи, не показывать им самые страшные фильмы. Вот, мне кажется, достаточно будет показать им фильм «Иди и смотри», чтобы они... Все поняли, но вот, повторюсь, часть наших слушателей считает, что 17 лет — это уже достаточный возраст, чтобы вот, вот по всей строгости наказывать таких подростков. Мария, вот если такого подростка действительно накажут максимально сурово, то не выработает ли это в нем еще больше обиду, что, мол, вот я живу в таком криминогенном городе, все нарушают законы в той или иной степени. Никого не наказывают, а меня наказали.
Я думаю, там даже другое сработает. Понимаете, любое наказание, оно действительно только как, ну, на животном уровне на таком действует, да, на каком-то инстинктивном. Оно, к сожалению, никак не обогащает духовно, никак не добавляет информации, никак не добавляет чувства сопричастности. Вот. Но повторюсь, что, к сожалению, есть, ну, такой тип людей, которые только на страх наказания может остановить. И, ну, мы надеемся, что данный подросток просто немножечко ошибся, наверное, да, в мировосприятии. И, конечно, нужно начинать все-таки с оптимизма, да, что с ним можно работать, но опять же нужно разговаривать, что им двигало. Просто наказание, оно, конечно, во-первых, обозлит, я не знаю, что за это там положено, да, особенно если ребенок, этот подросток, окажется в среде криминальный, я не знаю, да, если это какая-то там колония или какое-то исправительное учреждение, то шансов того, что он там еще больше наберется всякой гадости, тоже становится больше, да. Мы знаем, что без воспитательного какого-то момента просто наказание детей и подростков, ну, кстати, и взрослых, ну, минимально имеет такой исправительный эффект. Потому что вскоре они привыкают, да, к этому возрасту, к этому образу жизни, ну, как вот известно, да. Украл там, да, посадили в тюрьму, там вышел, украл там и так далее. Потому что даже, в общем-то, разучается мыслить самостоятельно, живя по уставу тюремному, не умеет зарабатывать себе на жизнь. Вот представьте, подросток, он еще не вышел, да, никуда, куда сейчас его изолировать? И что с ним будет, когда он выйдет на волю? Поэтому, конечно, должна быть воспитательная история, особенно в учреждениях исправительных для молодых людей. Там, чтобы они выходили как бы в жизнь подготовленными, а не наоборот, такими уже разрушенными.
Вот поскольку дело возбуждено по статье 214, часть 2, это вандализм, то по части 2 совершенной группы лиц вандализм наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Вот для 17-летнего парня это достаточно суровое наказание? Или излишне суровое наказание?
Нет, ну, во-первых, оно, ну, действительно суровое. И, повторюсь, это все-таки возраст формирования. И как мы с вами знаем, что среда оказывает влияние на формирование. То есть еще очень гибкая психика, в зависимости, что там будет происходить в этих местах лишения свободы, да, или в исправительных учреждениях. Если там действительно, кроме каких-то наказательных, да, там работы исправительных, есть воспитательная работа, и и атмосфера, ну, скажем так, питательная, да, то, возможно, этому молодому человеку там и лучше будет, да, если это вот соответствует таким критериям. Но боюсь, что там просто, да, такая вот скорее дрессура, которая, повторюсь, не духовно не питает. И, соответственно, никакого роста души не будет у этого подростка. Исправительный труд, кстати, неплохо. Любой труд, он, во-первых, дает ощущение, что ты что-то можешь, даже если это какой-то сложный труд. Возможно, это какая-то будущая профессия. Поэтому, вот, наверное, предпочтительнее все-таки таких молодых людей воспитывать так, чтобы они выходили именно с какой-то профессии, чтобы они могли потом в жизнь вливаться. Потому что иначе самый формирующий этап, он, ну, понимаете, да, когда человек решает, кем быть, определяется со своим выбором, выпадает. И, в общем, достаточно сложно откручивать назад все эти истории.
Все идет из семьи, пишут наши слушатели. И также еще одно сообщение: если не воспитали, если не объяснили дома, вряд ли кто-то еще сможет объяснить, что такое вечный огонь, что такое Великая Отечественная война. Вот глава России ранее предложил сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса, и у учебных заведений появился год, чтобы скорректировать свои образовательные программы, и вот до 1 сентября 2021 года уже интегрировать эту воспитательную часть в образовательный процесс. Если не идет патриотизм из семьи, в школе его могут воспитать, как думаете?
Ну, во-первых, школа воспитывает. Давайте честно скажем, что в большинстве школ все-таки и праздник 9 мая отмечается, точно не проходит мимо, и дети стихи учат, и конкурс стихов про войну, и рассказы про своих родственников. Вот сколько дети меня, например, учатся, но это из года в год, да, традиционно вообще ни одного пропуска происходит. Причем, мне кажется, даже сейчас более интересные приходят задания. Это же общероссийская тема. Поэтому, и, конечно, дети, которые рассказывают о своих дедушках, прадедушках, понимая и чувствуя, что это их семейная история, а не просто какая-то, я думаю, конечно, никогда не смогут пойти там к вечному огню и как-то богохульствовать там. Даже сложно представить. Поэтому, безусловно, наверное, что-то прошло мимо в семье. Вот, то есть, хотя, вы знаете, опять же, все не так линейно и просто, да, в нашей психике. Есть другой вариант, что, возможно, в семье, ну, достаточно такой сурово холодный, да, есть некий культ. Да, вот, может быть, вот этой истории, да, твои деды, может быть, каждый раз этому мальчику, когда он как-то ошибался, вместо того, чтобы разобраться в проблеме, вместо того, чтобы ему помочь, вместо того, чтобы дать какую-то, ну, более развернутую рекомендацию, да, посидеть с ним, поговорить, узнать, что у него на душе, говорили о чем ты, вот дед твой там, да, и вот, возможно, тоже такой протест развивается, что, во-первых, этот подросток понимает, что он никак не соответствует истории своих предков, да, с одной стороны, а с другой стороны, вот этот вот дед-герой, получается, затыкает все проблемы, которые у этого подростка существуют. И может вспыхнуть такое вот недовольство, тоже неадекватное. Поэтому нужно смотреть, что там произошло. Ну, сами понимаете, когда вам каждый раз там говорят, а вот сосед Петя, вот он там, а вот сосед Петя, да, но я просто не хочу переводить там действительно на святое, на наших дедов, то в какой-то момент хочется пойти этому соседу Пете, который идеален, да, ну, уже двинуть, да, и сказать, слушай, ну, вот, да, вот такое накипает.
Обычно говорят, сын маминой подруги, да, или дочь маминой подруги, которая стала уже мемом.
Да, так еще какой-то, да, недосягаемый герой, и ты, понимая свое несоответствие, и понимаешь, что вместо того, чтобы тебе помочь, тебе просто говорят, что бывают лучше люди, ты не дотягиваешь, да, то есть тоже может быть вот такая, ну, какая-то такая неадекватная реакция, да, на происходящее. Понятное дело, что это никак никого не оправдывает, но в любом случае, чтобы исправлять ошибки, нужно понимать их причины, поэтому вот мы и пытаемся разобраться, да, что же там происходило. Потом, естественно, что в одинаковых ситуациях в любом случае люди себя не ведут одинаково. Можно было по-разному, да, себя повести. Тех или иных.
Вот и говоря про воспитание в школе, наша слушательница Наталья вспоминает пример из 19 века, когда в гимназиях секли розгами. Правда, она пишет, что раньше в семьях наказывали розгами, чтоб они, дети, не попали в тюрьмы с их университетами. Вот уместно телесное наказание ребенка, уж тем более подростка, за какие-то провинности. Мол, высечем в школе или дома, умнее будет, в тюрьму не попадет.
Ну, я думаю, что понятно, что в современном мире это уже как бы выглядит немножечко неадекватно, и мы все понимаем, что подростка высечили как-то телесно наказать, особенно родителям, ну, практически нереально, да? Поэтому телесное наказание, которое многие практикуют до подросткового возраста, с подростковым возрастом успешно улетучивается просто в силу уже физического равенства родителя и подростка. И получается вот такая провал, да, что если не научились говорить словами со своим ребенком, то когда он становится подростком, физически уже его не побьешь ни розгами, ни ремнем, ни просто там, да, какими-то шлепками. А говорить мы не умеем. Поэтому, наверное, не самый лучший просто способ сейчас вот такого наказания. И мы понимаем, что раньше действительно, когда шел вопрос о выживании, просто физическом в большинстве случаев, и вообще все шло на физическом таком больше уровне, а не на психологическом, душевном, как-то это было вторично. Наверное, розги были уместны в том плане, что это быстро и надежно, а уже там 12-13 лет подросток, если мы вспомним, уже подростки страной могли править, да, в это время, уже тоже их особо розгами не побьешь. То есть быстро взросление происходило за счет того, что молодые люди работали руками, да, то есть важны были не столько знания, сколько какие-то навыки рабочие. И они становились уже более такими, да, вписанными членами общества, самостоятельными, да, если так можно сказать, могли что-то уже сами делать и работать. То сейчас вот эта инфантильная история, когда подростки у нас до старости остаются, и что их теперь розгами бить до какого периода, да, надо тоже ограничиться.
Угу. Мария, если не научились разговаривать? Если не научились разговаривать и вот только применяли какие-то телесные наказания, и вот вырастает человек, уже почти взрослый человек, подросткового возраста,
на
17 лет,
и что? Когда вырастает человек, пишет вас на голову, да, вы уже с ним, ну, как бы драться не будете.
Да, да, а говорить не научились, и что же делать, и как тут объяснять?
Ну, возвращаться на более низкие ступени, как говорится, пытаться разговаривать, да. Но обычно дальше происходит все в виде угроз, да, просто уже словесной брани, да, так назовем. Да. Вот это ошибка, конечно, воспитания была. Нет идеального воспитания. Кто-то, наоборот, набаловал, да, сейчас, я думаю, многие слушатели скажут, может, его, наоборот, там никак не воспитывали, все позволяли. Тоже есть, да, вариант такой. Но, к сожалению, без какого-то адекватного разговора, без баланса того, что вы интересуетесь и принимаете чувства, даже не очень вам, как сказать, близкие вашего подростка, вы пытаетесь в них разбираться, и это идет в течение всей жизни, то, в общем-то, контакта какого-то не будет. Если уже взрослый, ну вот пытаемся к нему изучить его, да, изучить этого выросшего ребенка, который с вами живет. Потому что если было только ремень, то вряд ли вы вообще понимаете, что происходит в голове, в душе этого подростка. Угу. Поэтому начинаем его узнавать для начала, да, потому что, чтобы с кем-то говорить, ну, представьте, что вам нужно войти в контакт с незнакомцем. Ну, наверное, вы начнете с ним сначала знакомиться, правда ведь? А не думать, какие тактики там к нему применять. То есть нужно понять тогда, а кто, что случилось, ну, кем вырос ваш ребенок в то время, пока вы там ему поддавали там, да?
Здравствуйте, а Геннадий, он... я ваша мама.
Ну,
давайте поговорим.
Ну, хорошо, если мама, а вдруг это папа бил ребенка, а ребенок вырос под 2 метра и затаил обиду на родителя, и теперь может дать сдачи, как минимум. Сначала ты его бил, потом он тебя.
Вот он, круговорот.
Да, ну, второй закон термодинамики, да.
К сожалению, такое тоже бывает. И мы, к сожалению, знаем такие, да, истории. А вот, поэтому узнаем его, да, поэтому я повторюсь, что здесь вот прежде чем там надрать ему уши, хотя, наверное, первое, да, что хочется сделать с такими нарушителями, важно сесть и просто разобраться, вот как вообще вот, ну, вот этот щелчок, да, вот как ему пришло в это в голову. Я думаю, что вопрос будет очень сложный, потому что этот подросток даже сам не понимает, вот он там сидел, вдруг раз, а, ребята, пойдемте, да, вот, то есть он, может быть, сам не понимает, как произошло, тогда мы расширяем контекст, а что вообще происходит в твоей семье, в твоей жизни,
mm-hmm.
да, чем ты вообще занимаешься, с кем ты дружишь, да, а что ты знаешь там о войне, а воевали ли у тебя дедушки, да, что тебе об этом говорили родители, то есть мы тогда бы стали расширять контекст, чтобы эту картинку нарисовать, потому что, ну, я думаю, все родители знают вот этот вопрос, как тебе это пришло в голову, объясни, да, ну, и мы иногда не знаем, почему у нас что-то щелкает, и мы вдруг автоматически начинаем, ну, как бы, как будто не по своей воле какую-то совершать глупость, вот, но на самом деле это, под этим есть какое-то основание.
Есть вопрос от нашей слушательницы. Если воспитывали хорошо, вырос паинькой, но тут попал в плохую компанию, как из нее вытащить?
Ну, что такое паинькой, да? Паинька – это тот, который всех слушает, я правильно понимаю, ну, который ну, очень удобный, которому сказали сделать, он сделал. Вот. Поэтому просто сейчас лидером стал лидер плохой компании. Научить ребенка говорить «нет». Паинька не является самоцелью. Да? Самоцелью является, ну, я имею в виду, целью воспитания. Целью воспитания является ребенок, который имеет критику к происходящему, имеет свое мнение о происходящем.
Получается, самодостаточная и самостоятельная личность, да?
Который это, понимает, да, что такое действительно добро и зло. То есть он понимает, это мотивировано, а не потому, что его за это убьют там, да, или побьют. То есть у него уже формируется, пусть оно не четко, да, пока не зыбко, но тем не менее, у него есть некий стержень, и он понимает, вот это невозможно никогда, хотя бы, да, черно-бело, просто никогда. И какой бы там лидер, не лидер, кто бы ни был рядом, он это не будет делать.
Так, а если человек уже там оказался, этот подросток, как же его оттуда? Как запретить ему общаться с этой плохой компанией? И получится ли запретить?
Слушайте, запретить вообще ничего не получится, понимаете? Потому что запрет не насыщает, я еще раз говорю. Представляете, у человека там есть дырка, да, потребность в чем-то, в любви, в принятии, в том, чтобы его просто послушали. Или наоборот, потребность в том, чтобы ему говорили, как делать в лидере. От того, что вы его вырвете из какого-то контекста, эта дырка никак не закроется. Поэтому единственный способ – это понять, что там получает этот ваш ребенок, что он насытил, какую потребность там, да, в принадлежности, в том, что его там уважают, в том, что он там любим, там, да, или в том, что, наоборот, он там диктует правила, а дома он там ничего не может сделать. Ну, не знаю, в чем там, да, в том, что он там может свободно дышать. Вот, и потом пытаться подменить, да, вот, как бы сказать, вот, знаете, как скатерть, так раз выдергивают, да, из этой, из-под посуды, да, вот нужно выйти, вот, понимаете, ну, еще там шулерство в чем, чтобы подменить, да, подсунуть какую-то хорошую, вот, ну, или что-то хорошее, чтобы могло вот эти потребности удовлетворять. Это наивно полагать, что, да, если... Ну, это вот как в любой ситуации человек наступает на собственные грабли. Почему? Потому что есть какая-то внутренняя потребность, которая, ну, вот, или какая-то внутренняя ошибка, которая без разрешения сама не решится, да. Поменяете ли вы там друга, жену, мужа, там, ребенка поменяете, у вас все равно будет то же самое, да, потому что... Ну, да, надо разобраться в причине. Иногда это вполне себе нормально и естественно, ну, что ребенок оказывается в каких-то компаниях, да, как период какой-то, да, ему тоже нужно примериться, а что это и как. Но можно просто, как сказать, последить, да, за происходящим. Но вот просто запретить и посадить его дома, да, и дать ему, не знаю, патриотический фильм и, ну, сказать, вот сиди и смотри, не выходи. Я думаю, что, ну, это будет... ну, как бы, да, сложно. То есть и не будет особо работать, будет вызывать ожесточение и накопленную какую-то опять агрессию.
Ну, ладно, как вытащить ребенка из дурной компании, более-менее понятно. А вот как российских мужчин заставить заводить семью, об этом мы сейчас тоже поговорим.
Сигналы точного времени.
Вот холостяки, которым за 40, редко женятся, и у них нет практически шанса создать семью. После 40 мужчины, которые не завели ни жену, ни детей, делают это с большим трудом. Как им помочь? Об этом мы сейчас тоже поговорим.
Сейчас, мне кажется, и здесь мы до воспитания дойдем. И тут вспомним родителей. А скажите, пожалуйста, Мария, а после 40, вот как пишут, это какой-то рубеж особенный? Почему именно после 40?
Ну, раньше был какой-то рубеж. Сейчас уже 45-48, так как у нас продлевается... Да, период молодости, период возможностей различных. Понимаете, в психологии очень легко перепутать причину и следствие. Вот, да, то, что есть ощущение, что после 40 там, или 45, во-первых, сама постановка сложно жениться там, да, или что.
Завести
семью.
Думаю,
что жениться... Ты... То есть, смотрите, если женщина говорит, женщине сложно выйти замуж. То есть мы понимаем, что, ей сложно найти мужа, да, в данной ситуации.
Да, Мария, нам нужно прерваться буквально на пару секунд, и мы снова вернемся в эфир, а наши слушатели, оставайтесь с нами. Мы продолжаем беседу с нашим постоянным экспертом, клиническим психологом Марией Киселевой. Как же мужчинам за 40, все-таки, которые опомнились и захотели завести себе семью и детей, что же им делать?
Ну, давайте, говорю, да, вернемся, что мужчины-то всегда на рынке ценятся, да, просто потому, что их меньше, и просто потому, что, ну, потому, да, то есть, в общем-то, потому что их репродуктивный возраст значительно выше, и, в общем-то, мужчина 40, 45 и в 50 вполне имеет все шансы стать отцом абсолютно без каких-то сложностей и осложнений, ну, если там здоровый образ жизни нормально вел, не имеет каких-то хронических заболеваний, но это всегда... В любом возрасте, да, какие-то проблемы могут быть. То есть объективно никаких проблем, в общем-то, нету, да, потому что и внешние мужчины дольше сохраняются в том облике, ну, могут себя, по крайней мере, сохранить, и в физиологическом плане, повторюсь, могут стать отцами. И, конечно, к 40-45 лет это уже часто человек сделал себя какое-то дело, карьеру вполне... Ну, состоятельный, то есть не нужно там, ну, как состоятельный, да, состоявшийся, да, поэтому, в общем-то, жених-то завидный, да, назовем так. Дальше возникает другой вопрос, да, почему до, то есть я говорю, в чем причина, в чем следствие, да, когда мы говорим о мужчинах, которые до 40-45 лет, там, 50, дожили бобылями, в общем-то, ни разу не были в официальном браке или в каких-то долгих отношениях, то здесь не вопрос возраста, да, а вопрос вообще, что это за человек. Да, почему и до этого периода он не вступал в отношения ни в какие.
Это есть ответ у нашего слушателя.
Причина не в возрасте, да, я понимаю, что если бы этот мужчина был в отношениях, имел опыт, вот когда ему стало там 40-45, он вдруг, ну или там, понятно, разведшийся, там, который развелся там, да, в 35, там, подождал, и потом вдруг не может. Это одна история. Но здесь совершенно мы о другом говорим. Мы говорим о определенном психотипе уже человека состоявшегося, который... почему-то ни в 20, ни в 25, ни в 30, ни в 35, ни в 38 не решался этот брак создавать. Поэтому при чем здесь возраст, да? Здесь уже скорее о том, что человек, в принципе, не считает какие-то семейные отношения привлекательными. Я так обще говорю, да?
Угу. Да, вот то есть... Наша слушательница, я так предполагаю, потому что, да, Татьяна написала, свободный мужчина, это прислала шутку из интернета, свободный мужчина после 40 лет – это как одно свободное место в переполненном автобусе. С ним наверняка что-то не так.
Да, хороший вопрос женщинам. Интересно, мужчины после 40, потому что я вот тоже вижу сообщение, да кому он нужен, живет только для себя, думает только о себе и прочее.
Хорошо.
Но, повторюсь, но это не в 40 лет так вот раз и щелкнуло, да, вместе там с задутой свечкой на торте. В общем-то, это уже было всегда, да, с ним. Какая-то опасливость, какое-то предубеждение, да, нежелание, ожидание, откладывание. То есть уже когда-то было заложено в голову, что это как-то страшно, нехорошо и вообще не нужно, вот этот весь брак. Поэтому, собственно, мы понимаем, что с возрастом действительно все черты наши усугубляются, становятся более такими зафиксированными и уже меняться значительно сложнее. Но это не значит, что, опять же, нет ничего невозможного. Да? И при желании, если какой-то пересмотр происходит внутренних ценностей, да, своих каких-то привычек, то вполне возможно, что и семья может быть, да, вполне успешная.
Мнение одного семейного психолога. Чем ближе к 40 годам, тем меньше ошибок хочет допускать мужчина. Он уже не хочет никаких экспериментов. Если он до этого времени создал семью, то ему уже страшно экспериментировать. К этому возрасту у человека уже появляются привычки, от которых ему сложно избавиться, и он не стремится от них избавиться. Вот скажите, пожалуйста, были ли на вашей практике в психологии, встречались ли такие типажи или люди, которые вот после 40 решили изменить свою жизнь, решили, вот как сказал этот семейный психолог, проэкспериментировать, и получилось?
Слушайте, ну, значит, этот человек, я повторюсь, ну, не щелкнул у него в 40, что я не хочу экспериментировать. А где его эксперименты были в 30, можно узнать? То есть я бы не стала все-таки к возрасту приплетать какие-то вот такие вот, понятно, суждения, причем безапелляционные. То есть это... Мы знаем, что, например, женщины после 45, да, 40, понимая, что старость не за горами, экспериментируют еще ого-го, да, как? То есть это возраст, ну, не может являться каким-то, вот, ну, понимаете, да, все, 40, пойду, сяду и не буду меняться. Это вообще не об этом, да, это вообще о структуре личности. Я уверена, что этот мужчина 40 лет, наоборот, может быть, он только и делает, что экспериментирует. Он не может остановиться, да, как раз, может быть, это его плохая привычка, вот, да, быть в постоянном эксперименте, да, и он не может остановиться и в 40, и в 50, да, ему кажется, что надо еще, еще, еще. То есть нужно разбираться в каждом конкретном случае. Uh-huh. А то, что в 40, 45, 48, мы с вами уже, по-моему, говорили, это такой сложный возраст, потому что 40, это я вообще даже бы не стала сейчас к 40, уже этот возраст сместился, да, на 45-48, вот этот критический возраст, как бы полжизни позади, причем такой... с хорошим здоровьем и энергией, да, вот такой прям позитивный. В любом случае мужчины и женщины там ближе к 50, но теряют и физическую форму в любом случае, да, мужчин, может, не так это касается, хотя не факт, да, там другие сердечно-сосудистые всякие проблемы возникают, и здоровье, да, и физическую там какую-то привлекательность, и понимание, что уже большая часть активной жизни позади. Конечно, есть депрессивная составляющая, да, во всем этом. И действительно, кажется, что это самый несчастный возраст, потому что лучшее позади, все эксперименты, надежды, мечты, а впереди уже какая-то безысходность. И если пережить этот кризис, да, его прочувствовать не как конец жизни, света и всего, да, и себя, а как именно перестройку с постановкой новых целей, с набираясь на уже опыт, который есть, на свою мудрость жизни, то, безусловно, можно какие-то вещи менять. Да? Вопрос, захочет ли человек это делать. А вот при желании может все.
Пишут,
конечно,
нам,
можно.
Пишут
есть
нам,
такие наконец... случаи, миллион таких случаев. Да? Я знаю кучу людей, которые после 50 заводят новые семьи, прекрасно счастливо живут и вообще как будто первый раз всё. Как раз наоборот, мне кажется, это тот возраст, когда это последний шанс построить свою жизнь так, как ты мечтал. Да, такой, ну, один из последних, конечно, никогда не поздно, но такой, да, вот, вот на рубеже, да, что все, ну, ты понимаешь, что вообще ты, когда тебе было 18 там, или 16, ты мечтал о другом. И часто только, ну, обычно там к 30 в норме, да, приходит такая корректировка, но у кого-то там, да, к 45, к 48, ну, разные бывают обстоятельства, может, какие-то события там жизненные к этому подталкивают. И есть время как раз поменяться, ну, и хорошо. Вопрос желания, да, есть человеку комфортно, ему там 45, там, 40, этот мужчина живет там с экспериментами, или вообще он никакие эксперименты не любил. Почему мы должны за него решать, что ему надо что-то делать? Ну, вот если он счастлив, и ради бога, да, вот он не создан для себя, что мучить-то человека. Если у него возникает конфликт внутренний, он понимает, да, что-то я, наверное, пропустил, то никогда не поздно сесть и подумать, а что пропустил, а какие представления, а чем ты готов ради этого пожертвовать. У меня сейчас был интересный разговор с молодой девушкой, да, которая не знала, соглашаться ли ей там на более близкие отношения в виде там совместного проживания с молодым человеком. И она говорит, ну, у меня есть другие цели. Да, и вот эти цели, какая-то вот эта более близкая совместная жизнь, она вот не является главной целью. Я спрашиваю, а как вы эти, ну, цели... Я хотела понять иерархию целей, да, например, не знаю, там, карьера сначала, да, потом семья, там, например, или карьера, не знаю, хобби, семья. Но все равно есть иерархия, да, она не может существовать в разных полюсах. Она сказала, так это же разные цели, как я могу их совмещать? Вот То есть это такое расщепление, ну как они могут быть разные? То есть если семейная жизнь и какие-то близкие отношения не являются вообще в приоритетах, и они где-то там в конце, ну и ладно, и что? Это как дети, которые родители приходят, мой ребенок ни с кем не дружит. А ребенку-то что, хорошо от этого или плохо? Может, ему нравится сидеть там в одиночестве, да? Может, у него такой интроверт, да? Вот он сидит в своих мыслях и радуется, что его трогают. А мы хотим его женить, понимаете? В чем прикол? А если вот он понял, да, что-то я упустил, наверное, заэкспериментировался, или, наверное, я слишком в карьеру увлекся. Конечно, сложно, но вот так вот перестроиться, да, и научиться учитывать мнение другого, понимать, что когда кто-то с тобой не согласен, это он на тебя не нападает и не критикует. Но это работа определенная, которую, конечно, можно сделать.
Есть такая версия от нашего слушателя, слушателя мужчины. Вот мы зачитывали сообщение женщин о том, почему мужчины после 40 не заводят
семью. Мужчин много, кстати.
И вот мужчина нам пишет: мой ответ будет откровенным. Просто у него нет желания женщины вот в интимном плане, или он самовлюбленный. И еще короче, это не мужчина. Вот такой.
Если самовлюбленный, так ему же наоборот нужно подтверждать эту любовь к себе.
Ой, понимаете, это действительно это отношение такое, вот то, что и другое, такое объектное отношение. Первое, что женщина — это некий сексуальный объект, да, если вот этот объект не нужен по каким-то физиологическим причинам, то вроде как и отношения не нужны. То же самое с нарциссизмом, да, то есть женщина может стать человеком, который будет, понятно, добрым зеркалом, который будет всегда говорить: да-да, ты прекрасен, да-да, ты чудесен. Вот, но в принципе эту функцию может выполнять и коллега, и друг, и мама, да, не обязательно для этого иметь супругу. Если с этой точки зрения подходить, то в любом случае, даже если будут отношения, они будут кособоки. У человека почему хочется заводить семью или быть с кем-то рядом, просто из желания иметь близкие эмоциональные отношения, иметь доверие, да, иметь человека, с которым ты чувствуешь себя в безопасности, который, ты понимаешь, не с тобой находится просто потому, что ему стало комфортно и интересно. Для того, чтобы такие формировать отношения, нужно и внутри иметь вот это и базовое доверие, да, к миру, что можно довериться человеку, что женщины — это не хищники, которые хотят там твой кошелек украсть там и воспитывать тебя бичом там с тумбы на тумбу, да, перекомандовать. И какое есть представление? Не такое, да, это что? О чем говорит? О каком-то нарушенном базовом доверии, да, о каком-то перекосе в реальности, да, в разрыве с реальностью. Если это все пугает, нужно с этими установками работать, да, и смотреть, откуда они взялись, и действительно ли это аксиома, а может быть, это какое-то ваше заблуждение.
Но с другой стороны, если женщина заставляет тебя прыгать с тумбу на тумбу, как твой дрессировщик, значит, ты тигр?
Ну, возможно, все так как. Да. Но вопрос вообще, откуда берутся эти истории такие жесткие. Наверное, тоже для этого есть какие-то не совсем адекватные, ну, правильные причины, да, потому что это не является аксиомой, да, есть какие-то вещи понятные, да, что осенью падают листья, да, это всем известно, а то, что все женщины-дрессировщики имеют какие-то, не знаю, меркантильные интересы по отношению к мужчинам, это скорее заблуждение, с которым стоит работать.
Зачитаем несколько сообщений напоследок. Так, после неудачных браков многие мужчины завидуют одиноким мужчинам. Есть еще вот такое. Кстати, женщины тоже существа жестокие, особенно в молодости. Например, я инвалид по опорно-двигательному аппарату, хожу с тростью. И где моя семья? Нет, никогда не было. Мне 44 года, написал Сергей из Норильска. Вот так вот переложив ответственность на женщину, которая должна была прийти и вот создать эту семью. Женат никогда не был, пишет нам Дмитрий из Вятки. Детей официально нет. Больше 10 лет искала разных женщин, где попало, как попало, ничего хорошего не вышло. Сейчас живу один, отшельничаю и уже ни о чем не переживаю. И вот такое есть. Есть стеснительные очень мужчины. Женщины должны быть более чуткими, более решительными, помочь мужчине почувствовать свою значимость, нужность, возможность быть сильным и захотеть детей.
Мария, спасибо большое за эфир. К сожалению, время его подходит к концу. На ваши и наши вопросы отвечал наш постоянный эксперт, клинический психолог Мария Киселева. Ну, мужчину вот в Вайбере сравнивают не с тигром, а с леопардом.
Тоже неплохо.
Тоже неплохо.
А почему?
Ну, решили, я говорю, с тумбы на тумбу прыгают.
Нет, почему решили с тигра на леопарда переключиться?
не знаю.
Поблагороднее.
Ну или лев. Почему не лев?
Так, вот. В 40 только начала жить, в 40 я родила сына, сейчас ему 29, очень рада. Поздравляем вас.
Поздравляем. Вот, видишь, а в следующем часе мы поговорим с нашим экспертом Дарьей Вьюгиной о том, как искусственный интеллект впервые получил премию по журналистике.